إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد дальше.
Ибн Хазм сказал, они, имеется в виду саляфы, единогласно согласились с тем, что любое имя, смысл которого содержит преклонение перед кем бы то ни было, помимо Аллаха, как, например, Абду-Амр, раб Амра, или Абдул-Каба, раб Кабы, и тому подобное, является запретным. Исключением из этого является имя Абдул-Муталиб.
Так Ибн Хазм приводит автор слова Ибн Хазма, рахималлаху та'аля. Сказано «иттафаку», они сошлись на том, они, то есть ученые, сошлись, то есть иджма, единодушие. Единодушие, аль-иджма ученых, это один из четырех доводов, да, в исламе. Конечно, у нас два основных довода, источника, это Куран и Сунна, аль-китаба, Сунна. После этого что? Иджма, но иджма не может противоречить Курану и Сунне, иджма не может отменить Куран и Сунну. А после этого что? Кияс. После этого кияс. Аналогия. Так вот, он говорит иджма среди ученых о запрещенности, о том, что харам называть или называться такими именами, в которых есть принадлежность человека как раба кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля. Как, например, говорит Ибн Хазм, Абду Амр. Или Абдул-Каба, то есть Абду-Амр, раб Амра. Абдул-Каба, то есть раб что? Кабы. Вама Ашбахазалик. И тому подобное. Подобное, что может быть? То, что называют некоторые заблудшие, да, наставят их Аллах, когда говорят Абдул-Хусейн, раб Хусейна. Раб Хусейн. Или Абдул-Расуль. Слышали, да, слышали такое имя? Абдул-Расуль, раб посланника. Абдул-Масих, раб Мессии. Или называют Абду-Али, Абду-Али, или Абду-Шамс, и так далее. То есть любое имя, в котором есть принадлежность человека, как раба, не к Аллаху Субхану ва Тааля, Ибн Хазм говорит, иджма, единодушие ученых, а иджма это довод, мы сказали с вами, да, шариата, что это запрещено, что это харам. Хаша Абдул-Мутталиб, кроме Абдул-Мутталиба, говорит Ибн Хазм. То есть в отношении всех других имен, где человек приписывается как раб не к Аллаху Субхану ва Тааля, здесь нет никаких разногласий. Иджма. А что касается имени Абдул-Мутталиб, то вот здесь есть что разногласие. Ясно или нет? Первое мнение, что это можно. То есть, что это исключение из иджма. Можно называться именем Абдул-Мутталиб. Те ученые, которые говорят, что можно, их довод какой? Их довод то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ана ан-набию ля казиб, ана абду абдул-мутталиб». «Я пророк, и нет в этом лжи, я сын, то есть потомок Абдул-Мутталиба». Они говорят, вот видите, пророк, алейхиссалату вассалям, назвал себя сыном Абдул-Мутталиба, значит, можно называться Абдул-Мутталиб. Если бы это было харамом, запрещенным, пророк, алейхиссалату вассалям, бы этого не сделал. Значит, вот это имя, где именно человек как раб, что? Принадлежность его упоминается как раба Мутталибу, то это что? Это можно. И раз пророк Саусарам это сделал, это указано на то, что это не харам. А если бы было харам, тогда был бы, должен быть какой-то текст, который аннулировал бы это, упразднил бы эту дозволенность. Значит, дозволено, хорошо. А упраздняющего текста нету, упраздняющего какого-то довода нету. И это заключение Ибн Хазма. Это первое мнение. Но это мнение слабое, и оно неправильное. Оно неправильное. А правильное мнение, что и называться Абдул-Мутталибом, такое имя, называть себя, так на кого-то называть, хорошо, ребенка называть, что это харам, нельзя называться именем Абдул-Мутталиб. Это имя запрещено. Хорошо, а пророк, алейхиссалату вассалям, почему тогда назвал себя так Ибн Абдул-Мутталиб, я сын Абдул-Мутталиба? Да потому что это же не было какое-то наречение новое со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Это просто было сообщение о том, что он... Потом к человеку, которого так звали. То есть это сообщение, констатация факта, а не какое-то новое наречение. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил, что деда его, имя его было Абдул-Мутталиб. Не передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, кого-то назвал бы Абдул-Мутталиб. или что кому-то из подвижников он позволил назваться или назвать ребенка именем Абдуль-Мутталиб, или что кто-то назвал, а пророк, алейхиссалату вассалям, промолчал и одобрил это. Ничего не передано такого. Поэтому здесь речь идет же сейчас о хукме, то есть об отношении ислама к этому. А тут речь идет о чем? О сообщении просто, о констатации факта. Есть разница между констатацией факта и между чем? Одобрением, одобрением или совершением чего-то заново. Кроме того, пророк, алейхиссалату вассалям, передано, что он обращался к Бени Абдиманаф. Говорил: «Я Бени Абдиманаф! О, сыны Абдуманафа!» Манаф — это что? Это имя. Да, это человек. Пророк, алейхиссалату вассалам, так обращался: «О, сыны Абдуманафа!» Почему? Потому что они произошли от человека, которого звали так — Абдуманаф. Абдуманаф. Раб кого? Манафа. Ученые первой группы почему-то имя Абдуманаф не делают исключением из запрета, а только имя Абдуль-Мутталиб. Если следовать их логике, тогда нужно и Абдуманаф тоже что? Сделать исключением, раз пророк, алейхиссалату вассалям, так обращался к людям и говорил: «Я бен Абдиманаф, о сыны Абдуманафа». Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, просто рассказывает, констатирует факт, не более того. Поэтому ученые говорят, что «хакель куфр лейса би кафир». Запомните это. Рассказывающий о куфре не кафир. Передающий, рассказывающий. Хорошо, это не кафир. Пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает нам о вещи, которая уже произошла, случилась, все уже. Поэтому правильно, что нельзя допускать какие-то имена, в которых есть поклонение не Аллаху Субхану ва Тааля вообще, будь то Абдуль-Мутталиб или какие-то другие. Поэтому вот так вот называться именем, в котором есть рабская принадлежность, принадлежит как раба не Аллаху Субхану ва Тааля, это один из видов ширка. Это относится к ширку. Итак, подытоживая, скажем, имена, в которых есть принадлежность человека как раба, не к Аллаху Субхану ва Тааля, хукм. Вердикт ислама в отношении таких имен? А? Харам. Харам. Исключения есть какие-то из этого? Нет. Те, которые говорят, что Абдуль-Мутталиб исключение, мы скажем, это мнение что? Слабое. Нельзя. Ни Абдуль-Мутталиб, ни Абдуш-Шамс, ни Абдуль-Кааба, ни Абдур-Расуль и так далее. Хорошо, те, которые говорят, что дозволено, они ссылаются на что? На то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ана набию ля кизиб, ана абду Абдуль-Мутталиб». Я пророк, нет в этом лжи, я сын Абдуль-Мутталиба. Как опровергать их слова? Как опровергать их слова? Первое. 7 пунктов, запомните, 7 пунктов опровержения этого, что Абдуль-Мутталиб можно так называть. То, что мы всегда с вами говорим. Тексты о запрещенности подобных имен, они мухкама, то есть они ясные, они однозначные, мухкама. А этот довод, который вы приводите, он какой муташаби, то есть он что, неоднозначный, неясный. Нельзя оставлять ясные тексты и следовать что? За неясными текстами, которые имеют 2 значения или больше. Понятно или нет? Нельзя оставлять ясное мухкам и следовать муташаби. Пророк, алейхиссалату вассалям, он запрещал подобные имена. Мы говорим, иджма есть у нас, единодушие, уммы, что нельзя подобные имена, где есть что таабид ли гайрилля, то есть приписано человеку как раба, не к Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, менял имена, где есть принадлежность человека как раба, не Аллаху Субхану ва Тааля. Абдур-Рахман ибн Ауф, как звали его? Абдур-Рахман ибн Ауф. Один из тех, которых обрадовал пророк, алейхиссалату вассалям, раем при жизни. Один из 10 обрадованных раем. Как его звали? Абдуль-Кааба. Переименовал его пророк, алейхиссалату вассалям. И Абу Гурейру переименовал пророк, алейхиссалату вассалям. Итак, это первое. Первое опровержение. Вы оставляете что? Ясные доводы, мухкамат. И следуете что? За неясными муташабихат. Это первое. Второе, то, что мы сказали с вами. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, я сын Абдуль-Мутталиба, это было просто что сообщение, констатация факта, который уже есть. Это что? Не было со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, названия кого-то этим именем, наречения этим именем заново. Это второе. Третье, что мы сказали. Пророк, алейхиссалату вассалям, так сказал про себя, потому что он был известен под этим именем. Ибн Абдуль-Мутталиб. Хорошо, известен был под этим. Если бы он сказал, я Ибн Абдилля, то для них, для этих людей, не ясно было бы, Поэтому для чего? Литариф, то есть для того, чтобы поняли, о ком идет речь, кто он. Поэтому он так сказал. Понятно? Это что у нас третье было. Четвертое. То, что мы сказали с вами. Никто из подвижников не называл своих детей этим именем. Пророк, алейхиссалям, никому не разрешил так назвать. Он не разрешал называть кого-то, да? Никому из подвижников называть так своих детей этим именем. И не было такого, чтобы кто-то назвал, и пророк, алейхиссалям, что одобрил это. Пятое. Абдул-Мутталиб – это вообще было не имя. Абдул-Мутталиб – это было не имя. Это было что? Это было прозвище. Это было прозвище. Кроме того, оно не означало поклонение. Оно означало, что он раб в значении невольник. Невольник этого человека. То есть рабство здесь не рабство чего? Служение, поклонение, да? А рабство в каком значении? В значении, что он раб невольник Мутталиба. Невольник Аль-Мутталиба. Таким образом, это что? Это не имя было Абдул-Мутталиб у дедушки пророка алейхиссалям. Это было что? Прозвище. И абд здесь, слово раб в этом прозвище, не в значении раб в смысле поклоняется, а раб в смысле что? Невольник. Ясно? История известна. На самом деле, как звали Абдул-Мутталиба? Кто знает? Шейбатуль-Хамд. Шейбатуль-Хамд звали его. Хашим, его отец, то есть прадедушка пророка, алейхиссалям, он женился на женщине из Бени-Наджар. Бени-Наджар это что? Один из родов в Медине. Род был в Медине такой, Бени-Наджар. Хашим женился на женщине из этого рода, из рода Бени-Наджар. Родился ребенок, которого назвали как? Шейбатуль-Хамд. Шейбатуль-Хамд. Хашим этого ребенка оставил там, в Медине, среди его дяди по матери. Чтобы род матери, чтобы они воспитывали его. Потому что так было принято у мекканцев. Они детей отправляли на воспитание куда-то за пределы Мекки. Почему? Разные причины. Во-первых, Мекка, там всегда очень много людей. Туда приезжали люди, прибывали со всех концов Аравии для хаджа, для умры, по другим делам, то есть всегда там много людей, толчия, там могли быть разные болезни и все прочее. Хорошо, они отправляли, это причина была. Вторая причина, чтобы они там научились, вне пределов Мекки, где-то в пустыне, хорошо, в других местах, чтобы они там научились классическому, правильному арабскому языку, чтобы было у них красноречие. Потом, если они будут жить там, вне пределов Мекки, они будут более закаленные, будут более здоровые. Вот по этим всем причинам, по другим причинам, научатся там наездничеству, стрельбе и прочему, и прочему. Хорошо? И по этим причинам они отправляли вот так вот на воспитание в другое место. Поэтому Хашим, он своего сына, которого звали как? Шейбатуль-Хамд. Он оставил его там в Медине на воспитание своим дядям. Дядя, вернее, ребенка по материнской линии, то есть родственникам жены. А потом его брат Аль-Муттали приехал в Медину, которую тогда назвали как Ясриб, забрал его, посадил его сзади на верховое животное и отправился в Мекку. Пока приехал он в Мекку, у ребенка поменялся цвет. Хорошо, поменялся цвет. Так что его уже не узнали, они подумали, что это что, раб Аль-Мутталиба. Сказали, это раб у него сзади там, да, раб сидит. А что это за раб? Чей это раб? Сказали, ну это раб Аль-Мутталиба. Так и осталось у него такое прозвище, Абдул-Мутталиб. Раб Аль-Мутталиба. Понятно или нет? Поэтому это что на самом деле не имя было Абдул-Мутталиб и не связано с поклонением Аль-Мутталиба. Это просто было прозвище. Шестая причина. Отличие мусульман от мушриков состоит, одно из отличий, что мы называем детей как рабами Аллаха, Абдуллах или Абдур-Рахман или Абдур-Рахим. А мушрики, вот это им было свойственно так называть, Абдул-Шамс, раб солнца, потому что они поклонялись солнцу, или Абдул-Узза, потому что они поклонялись Узза, и так далее. То есть приписывали как рабов, поклоняющихся что этим вот божествам их ложным. И седьмое. Пророк, алейхиссалату вассалам, мы сказали с вами, сказал как? Я бени Абдиманаф. О, сыны Абдуманафа. Верно? Но никто из ученых, которые говорят, что можно назвать Абдул-Мутталиб, что это исключение, почему-то не говорит, что Абдуманаф тоже исключение. Это что? Седьмая причина, почему это нельзя. Почему это мнение несостоятельно. Дальше.
Комментируя приведенный выше аят, Ибн Аббас сказал: «Адам покрыл ее, и она забеременела от него. Тогда пришел к ним Иблис и сказал: „Я ваш приятель, который вывел вас из рая. Повинуйтесь же мне, а не то я сделаю вашего ребенка рогатым, с рогами горного козла, и он разорвет тебе живот“».
Так шайтан, он вот так вот пугает людей. Он пугает людей. Аллах Субхану Таля говорит об этом. «Инна мазарикуму шайтан юхавифа улияа». Поистине, это не более чем шайтан, сатана, который пугает вас своими приспешниками, своими приближенными. «Фаля тахафу, не бойтесь их». «Вахафу нинкунту мумин». «А бойтесь меня, если вы являетесь верующими». Поэтому человек, он не должен страх перед шайтаном поставить выше, чем страх перед Аллах Субхану ва Тааля. Ни в коем случае. Поэтому и сказано в хадисе: «Ман ильтамаса райда Аллах бисахати ан-нас ради Аллаху анху варда анху ан-нас». Тот, кто будет искать довольство Аллаха, даже если это не нравится людям и гневит это людей, то что он получит? Аллах будет им довольным и сделает людей тоже довольными им. А вот наоборот, кто ищет довольство творений, гневя Аллаха, ослушиваясь Аллаха, тот получит гнев Аллаха, и творение Аллах сделает, что недовольными им. Поэтому мы с вами должны все время помнить, что мы должны бояться Аллаха Субхану ва Тааля. И ни в коем случае в угоду творениям и в угоду нашего опасения перед творениями как-то ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля, ставить страх перед творениями выше страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. А шайтан — это его задача. Он вот так запугивает. Запугивает людей. Он приказывает им мерзкое. Он удерживает их, наоборот, от похвального, от одобряемого. Сказано в этом сообщении, что покрыл Адам Хава, и она забеременела, и явился Иблис. Иблис происходит от главы Абляса. Абляса, то есть отчаявшийся. Почему Иблис называется Иблисом? Отчаялся, потому что. Отчаялся в чем? В милости Аллаха Субхану ва Тааля, что не будет ему никакой милости от Всевышнего. Пришел и сказал: «Я ваш товарищ, который вас что вывел из рая». Сахиб, мы с вами говорили, сахиб что означает? Что какая-то общность есть, да, что-то общее есть. Вот я тот вот ваш товарищ, который вас вывел из рая. И клянусь, вот это ля тутианини, ля лям здесь, она указывает то, что здесь есть что? Клятва. Хорошо? Ля тутианини, лям указано то, что клятва. То есть он сказал: клянусь, я клянусь, что я сделаю этому ребенку, что я сделаю ему? Что у него будет два рога или один рог, в разных версиях по-разному. Два рога будет, и один рог, как у козла, там, как у оленя. Хорошо, будет у него рога, как у оленя. Так что, когда он будет выходить, рождаться, он распорит живот твой. И то сделаю я, и это сделаю. Но одно требование есть: если вы его выполните, то я не сделаю этого. Саммияху Абдельхарис. Назовите его Абдельхарисом. Абдельхарис, раб Аль-Хариса. Почему именно это имя он потребовал у них? Потому что Аль-Харис — это его имя. Потому что сообщается, что ангелы знали его, Иблиса, под этим именем. Аль-Харис. И он хотел, Иблис, вот чтобы назвали таким именем, которое бы как-то указывало, да, что Аль-Харис имеется в виду, именно у себя имел в виду, чтобы имя, в котором было бы поклонение ему, которое бы означало, что принадлежность как раба, поклоняющегося ему. Означает это, что нельзя называть именем Харис? Вопрос. Нет. Имя Харис, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что самые асдакуль асма, самые правдивые имена — это Аль-Харис и Хаммам. Харис и Хаммам. Самые правдивые имена, он сказал. Поэтому человек может называться именем Харис. Но и Иблис здесь, он имел в виду под Аль-Харис себя именно. То есть не вообще всех, которые так зовут Харис. Имел в виду именно себя, чтобы этот ребенок, который родится, был что? Его рабом. То есть в названии была рабская принадлежность его как раба ему, то есть Иблису. Назовите его так, Абдель-Харис, имея в виду себя. Фа-бая ю-ти-аху. Они отказались подчиниться ему. Фа-хараджа мейта. И он родился мертвым. То есть ребенок родился мертвым. Посмотрите, он что угрожал, что будет? Что он родится, что с рогами и так далее, что распорит. То чем он им угрожал, это случилось? Нет. Что произошло? Родился мертвый ребенок. Дальше.
Затем она забеременела во второй раз. И Иблис опять пришел к ним и сказал же то же самое.
Да, опять стал их так пугать. Дальше.
И в этот раз они отказались. И ребенок опять родился мертвым.
Ребенок опять родился мертвым.
Угу. Она забеременела в третий раз. Опять пришел Иблис и напомнил им о случившемся дважды. На этот раз любовь к ребенку овладела ими, и они назвали его Абдель-Харис. И поэтому было сказано, они предали ему сотоварищей в том, что он даровал им.
И они предали ему сотоварищей в том, что он даровал им. Предали сотоварищей, то есть, мы сказали, в чем? В подчинении. То есть не то, что они теперь действительно своего ребенка сделали рабом Иблису, поклонились Иблису. Из страха они его так просто назвали, подчинились ему. В чем? В самом названии. То есть не на самом деле это был ширк, поклонение, что они поклонились шайтану и посчитали себя, что поклоняющимся шайтану. Нет, а это было что? Подчинение ему из страха. Дальше.
Он же передал достоверный хадис Катады, который...
Он же кто? Ибн Аби Хатим, то есть. Угу. Дальше.
Он же передал достоверный хадис Катады, который сказал, сотоварищи были приобщены к нему в повиновении, но не в поклонении.
Сотоварищи они приобщили в чем? В повиновении, в подчинении. Это все кого? Катады. Катады это кто? Один из табиинов, один из последователей. Таким образом, он дал тафсир этого аята как что? Как что речь идет в нем именно об Адаме и Хава. Но этот ширк был в чем? Не в поклонении, а в подчинении. «Валям якум фи ибадатихи», говорит он. Дальше.
По поводу же высказывания Всевышнего, если ты даруешь нам здорового ребенка, поистине мы будем тебе благодарны. Муджахид по поводу этих слов сказал, они боялись, что он не будет человеком.
Да, боялись, что он не будет человеком. То есть будет или джинном родиться, или животным каким-то родиться и так далее. Угу.
Об этом же сообщил Аль-Хасан Саид и другие.
Да, давайте разберем теперь эти слова. Итак, Катада говорит, они сделали ему, предали сотоварища Аллаху в чем? В подчинении, а не в поклонении. То есть, он приказал им это сделать, они из страха, что подчинились. То есть, не в поклонении это было. Разница, мы говорили с вами, между Таа и Алибада, между подчинением и между поклонением. Если кто-то подчинится какому-то другому человеку в грехе, в ослушании Аллаха Субхану ва Тааля, это значит, что он поклонился этому человеку, что он поклоняется ему, что он сделал ширк Алибада. Нет. Какой-то, не дай Аллах, плохой человек, с которым ты познакомился, склоняет к греху тебя, и ты пошел за ним. Означает, что совершил куфр? А, выводящий из религии? Ширк, выводящий из религии? Нет. Но это ширк, мы сказали. Но ширк в чем? В подчинении. В подчинении. То есть послушались Иблиса, они здесь, в ослушании Аллаха Субхана ва Тааля. Испугались, сказано, что Муджахид говорит, испугались, что родится ребенок не человеком. То есть родится джинном или родится животным. Подобное же сказано, что передано с подобным сыном сообщение от Хасана. На самом деле, братья, от Хасана аль-Басри передано обратное. Достоверно от него передано обратное, что в аяте не идет речь об Адаме и Хава, что в аяте речь идет о мушриках из числа потомков Адама, а не о самом Адаме и Хава. Ибн Касир говорит в своем тафсире, что касается нас, то мы придерживаемся мнения Хасан аль-Басри, говорит Ибн Касир. Да смилуется над ним Аллах, что речь здесь не идет о Адаме и о Хава, а подразумевается здесь мушрики, многобожники из потомства Адама и Хава. Это мнение Хасан аль-Басри. Да, Иблис пришел, и он стал советовать назвать как Абдель-Харис. Вот так вот иногда некоторые невежды советуют называть вот такими бессмысленными какими-то именами или плохими именами. Хорошо? Говорят, вот назови так-то, если назовешь, то не умрет ребенок или еще. Может быть, это иногда даже имена джинов, а люди и не знают. Назови так, и вот будет все нормально. На самом деле, конечно, это ложь, это вещь несостоятельная. Ни в коем случае нельзя делать этого. Некоторые называют даже не из страха, а называют именами разных языческих божеств. Сегодня, к сожалению, некоторые мусульмане алиязу билля, да посвят Аллах Субхану Тааля, слышат, что кто-то назвал Венерой, кто-то назвал Дианой и так далее. Все это, что языческие, имена языческих божеств. Итак, вот то, что некоторые говорят, распространено. Так бывает, женщины умирают, у нее дети. Хорошо, не могут, не может никак родить живого ребенка. И вот они советуют, это имя. Вот ты такое имя назови, чтобы оно было какое-то отвратительное, такое некрасивое какое-то имя. Хорошо? Чтобы это имя отвращало как-то. Вот так назови. Или пусть это будет бессмысленное имя, без всякого смысла. И это вот увидишь, тогда ребенок родится нормальный. Это недопустимо. Аллах Субхану Тааля не сделал это ни шариатской причиной, ни физической причиной. То, что Аллах Субхану Тааля не сделал причиной, мы не можем это объявить причиной. Теперь, что мы скажем по поводу вот этого вот хадиса? Внимательно. Очень важно, что этот хадис, это сообщение, оно недостоверно. Это очень важно. Внимательно. Это сообщение, оно недостоверное, оно несостоятельное. Поэтому мы с вами сейчас упомянем несколько пунктов, которые вы должны запомнить, иншаллаху тааля. Почему это сообщение, оно несостоятельное? Первое, что нет ни одного достоверного сообщения от пророка, алейхиссалату вассалям, подобного рода. А подобные сообщения, они могут быть переданы только путем откровения от Аллаха, субханаху тааля. Это может быть только вахи от Аллаха, субханаху тааля. Поэтому Ибн Хазм, он говорит по поводу этой истории, что это предание есть вздор, хурафа, небылица, макзуба, маудуа, выдуманное, сочиненное. Это первое. Выдуманное, сочиненное, не передано от пророка, алейхиссалату вассалям, вздор. Это первое. Второе. Если бы такое произошло с Адамом и Хавва на самом деле, что они вот так предали Аллаха, субхану тааля, сотоварищ. Что это означает? Что либо они покаялись в этом ширке, либо умерли в этом ширке, не покаявшись в нем. Если кто-то скажет, что умерли в этом ширке, Адам, пророк Аллаха, с которым разговаривал Аллах, он и его супруга умерли в этом ширке, не покаявшись, то это страшный навет. Тот, кто говорит подобные слова, тот является неверующим. Кто допускает, что кто-то из пророков умер в ширке, то это величайшая ложь, клевета. А если они покаялись в ширке, в этом, который они совершили, то тогда как это Аллах, субханаху тааля, премудрый создатель, с мудростью Аллаха, справедливостью Аллаха, с милостью Аллаха, субханаху тааля, как он упомянул бы их грех и не упомянул бы об их покаянии? Ведь они совершили грех меньше, чем этот, когда вкусили запретного древа, Аллах, субханаху тааля, упомянул о покаянии их. А здесь не упомянуто покаяние. О грехе упомянуто, а о покаянии не упомянуто. Если бы действительно это было достоверно, упомянув о грехе, Аллах упомянул бы что? О покаянии. Потому что Аллах, субхану тааля, всегда, если упоминает о какой-то оплошности кого-то из пророков, то всегда упоминает потом что? Об их покаянии, возвращении к Аллаху, субхану тааля, с покаянием. Сама же история Адама, алейхиссалям, когда что, вкусили они от запретного древа, Аллах Субхану Тааля упоминает о покаянии. Это что? Второе. Третье. Внимательно. Ученые все единодушны в чем? Что аль-анбия, пророки, они защищены от такой вещи, как ширк. Будь то большой ширк или малый ширк. Запомним это. Пророки и посланники, они защищены от того, чтобы совершить какой-либо ширк, большой или малый. Тот, кто допускает возможность того, что кто-то из пророков совершил малый или большой ширк, такой человек сам впал в ширк и в куфр. Ясно? Это третье. Четвертое. У нас есть хадис о заступничестве, о шафа в судный день, когда люди придут сначала к кому? К Адаму, алейхиссалям. Попросят у Адама, чтобы он обратился к Аллаху субхану тааля с ходатайством. Адам откажется. Откажется почему? Из-за своего греха, который он совершил. И он упомянет, какой грех? Что он отведал от этого запретного дерева. Отведать от запретного дерева, это что? Грех, да, ослушание Аллаха субхану тааля. Но это же меньше, чем что? Чем ширк. Если бы с его стороны ширк бы был совершен, то тогда тем более бы Адам алейхиссалям это привел бы в качестве что? Препятствия для обращения его к Аллаху субхану тааля с ходатайством. Это более заслуживает того, чтобы упомянуть это в качестве что? Препятствия. Это четвертая причина. Пятая причина, почему это сообщение несостоятельно. Шайтан пришел. Что он сказал им? Как здесь описывается? «Ана сахибукума». Я ваш товарищ, который вас вывел из рая. По моей причине вы вышли из рая. Шайтан, он разве приходит и так прямо говорит, я твой враг, сделай то-то, то-то? Нет, шайтан, он что? Он начинает как-то запутывать человека, как правило, обольщать человека и запугивать его. А здесь он пришел и сразу говорит им, я вот тот и тот-то, который вас вывел тогда из рая. То есть они уже точно тогда знают, что перед ними их враг, зная, что их враг, как бы они приняли от него какие-то что, советы или какие-то приказы. Это пятое. Шестое, что мы скажем. Что здесь сказано? Я ему сделаю, этому ребенку, что у него будут рога, как у оленя. Если Адам и Хава поверят шайтану, что он может творить и делать кому-то рога и так далее, то значит, что они предали Аллаху Субхану Тааля сотоварищей в чем? В рубубии, в господстве, потому что никто не может сделать такого, кроме Аллаха Субхану Тааля. А если они не поверили ему, то тогда почему согласились сделать то, что он от них требовал? Ясно? Это какое у нас опровержение? Шестое. И седьмое. В аяте сказано «Фатааля Аллаху амма юшрикун». И превыше Аллах того, что они во множественном числе, они в двойственном, они предают ему сотоварища. Если бы речь шла об Адаме и Хава, то было бы сказано «Амма юшрикани». Превыше он того, что они двое предают ему сотоварищи. Вот эти все пункты, а их у нас получилось сколько? Семь пунктов. Они указаны на том, что эта история в основе своей, она несостоятельна. Поэтому нельзя в отношении Адама и Хава иметь подобное убеждение, что они совершили ширк хоть в какой-то форме. Пророки, мы сказали с вами, они не причастны к ширку в любой форме. С этим единодушно соглашаются все ученые. Поэтому правильный тафсир этого аята, что в аяте речь идет о ком? Не о Адаме и Хава, а речь идет о потомстве Адама и Хава, среди которых действительно есть те, которые совершили ширк, по-настоящему совершают его. То есть среди потомства Адама есть муахиды, единобожники, то есть проведут тавхид, и есть мушрики, многобожники. Посмотрите, ученые говорят даже вот про эту историю, что Адам, алейхиссалам, когда Аллах Субхану Тааля запретил приближаться к дереву, а он приблизился, чтобы отведать плоды с этого древа. Ученые говорят, если бы в Коране не упоминалась эта история, мы бы не имели бы права что-либо подобное говорить про Адама и Хава. У нас не было бы на это права. Мы не имели права сказать, вот там говорят вы, иудеи, говорят христиане, что было вот запретное древо, и якобы Адам там. Мы не имели бы права подобно утверждать, ни в коем случае. Мы с вами говорили, что мы не имеем права свои языки протягивать в адрес кого? В адрес сподвижников, распускать языки в адрес сподвижников, говорить, что они сделали то-то и то-то, там из каких-то грехов мы не имеем права. А сподвижника говорить плохо, что тогда говорить о пророках? Тем более мы не имеем права говорить что-то плохое о них и приписывать им что-то из подобных вещей. Это все нам указано на то, что эта история, она что не является достоверной. Что касается вопросов, которые здесь упоминаются, выводов, которые автор делает из этой главы.
Запрет на все имена, смысл которых содержит преклонение перед кем бы то ни было, помимо Аллаха.
Поклонение кому-то, кроме Аллаха. Имена, в которых есть вот так «Абд Шамс» или «Абд Аль-Узза» или «Абд Расуль» или «Абд Али» или «Абд Хусейн» и так далее. Все эти имена запрещены. Это иджма, единодушное мнение, что ученых этой уммы. Мы говорили с вами, что иджма – это третий довод, третья основа, на которой опирается эта религия. Третья основа, на которой опирается эта религия. Но, конечно, утверждение иджма всегда требует доказательств. То есть, что есть в этом вопросе иджма, это должно быть твердо доказано. Поэтому шейх Ислам ат-Таймия, он говорит, вот настоящая иджма, которая твердо установлена, это иджма, которая была у праведных предшественников. Хорошо? То есть их иджма, потому что тогда они что, жили как-то компактно и так далее, можно было узнать, да, их мнение. А потом, говорит он, уже что, много появилось разных разногласий, разных там распространилась умма, и уже установить иджма практически невозможно. Может быть, ты думаешь, что иджма, а где-то есть кто-то из уляма, кто что, не согласен, да, с этим. Поэтому то иджма, которое вот оно подлинно установлено, это иджма кого? Предшественников, да, праведных предшественников. Имаму Ахмаду поэтому однажды сказали, что вот некий человек говорит, что есть иджма по этому вопросу. Имам Ахмад сказал, откуда он знает, что есть иджма? А может быть, есть разногласие какое-то? Кто утверждает иджма, сказал Ахмад, тот лжет. То То есть иджма должно быть что? Твердо установлено. И то, которое твердо установлено, это иджма кого? Предшественников. Почему имам Ахмад сказал эти слова? Возможно, потому что тогда муртазириты, они пытались прикрываться вот этим иджма, словами иджма, иджма, знатоков и так далее, прикрываться этим для чего? Чтобы распространять свои заблуждения. Итак, вывод этот, что всякие имена, в которых есть принадлежность человека как раба, не Аллах Субхану ва Тааля, являются харамом, в том числе и имя Абдул-Муттариб, не является исключением. Мы сказали с вами, а то, что пророк, алейхиссалатусам, сказал, «Ан абну Абдул-Муттариб, я сын Абдул-Муттариба», это просто было сообщение, констатация факта, а не наречение кого-то и не разрешение так называться. Второй вывод.
Тафсир 190-го аята из суры Аль-Араф.
«Фалямма атахума салиха», когда даровал он им здорового ребенка, мы с вами поговорили о тафсире. Дальше.
Этот ширк только в имени, а не в смысле.
Да, то есть автор здесь как бы говорит, что если вот второй тафсир является правильным, что речь идет здесь об Адаме и Хава, то тогда это не был ширк настоящий, то есть ширк в поклонении, что они назвали так, тем самым желая поклониться и признать, что их ребенок это раб Иблиса, и что они рабы Иблиса и так далее, поклониться Иблису. А что это было просто, что подчинение ему в названии, в наречении ребенка так, то есть как бы он указывает на вот тот тафсир Катады и других, что если речь даже, вот если допустить, что этот хадис, это сообщение, вернее, от Ибн Аббаса, что оно достоверно, даже если допустить, что в аяте речь идет об Адаме и Хавва, то это тогда все равно, что не ширк в чем? В ибада, а это ширк в чем? В подчинении. Но правильно мы сказали с вами, что речь идет здесь не об Адаме и Хавва, а речь идет о потомстве Адама и Хава, и среди них ширк настоящий. Не как автор говорит, это не был настоящий ширк, а было просто что? Наречение именем, которое приказал Иблис. А среди потомства Адама и Хава есть те, которые действительно по-настоящему предают Аллаху сотоварищи, совершают настоящий ширк. Поэтому Аллах Субхану Тааля в этом аяте уже говорит, «Аюшрикуна ма ля яхлаку шейан, вахум юхлаку». Неужели они предают Аллаху сотоварищи то, что ничто не творит, а они сами являются сотворенными. То есть речь идет о настоящем ширке. Дальше.
Дарование Аллахом человеку здоровой девочки также является его благом.
Обратите внимание, дарование Аллахом здоровой девочки, почему-то сказано. Откуда взял автор? Потому что салиха, а когда даровал он им салиха, здорового, то есть человека вообще, это включает в себя и мальчиков, и девочек. Почему автор именно девочек упоминает здесь? Как бы для того, чтобы указать, что некоторые невежественные люди, подобно людям в эпоху джахилии, думают, что рождение девочки – это наказание, что это плохо. Поэтому Аллах Субхану Тааля про них говорит. Когда кого-то из них радует вестью о рождении девочки, то его лицо все время бывает мрачным. И он все время еле удерживает свой гнев, свое раздражение. Скрывается от людей из-за вот этой плохой новости. И думает, аюмсику алягун, ам ядусу фит тураб. Или вот так уже оставить ее жить, но в унижении, в презрении к ней, или закопать в землю. Аляса амаяхкумун, как скверно то, что они полагают, то, что они решают. Поэтому автор указывает, что рождение девочки здоровой, что это из милости Аллаха Субхану ва Тааля. Но, конечно, рождение мальчика здоровой, это тоже из милости Аллаха Субхану ва Тааля. И рождение мальчика даже еще больше милость, да, к человеку. Но и рождение девочки – это великая милость. Потому что сколько наград человеку за воспитание дочерей, если человек содержит дочерей, воспитывает их как положено, заботится о них. Когда пришла женщина с двумя девочками, Кайша радиаллаху тааля, с двумя дочками, попросили что-то дать, еду какую-то. А ничего не было в доме Айши радиаллаху тааля. Она один финик всего лишь, она нашла. Больше ничего не было. И она дала этот финик матери. Что сделала мать? Съела этот финик? Нет. Она его, этот финик, разделила пополам и дала своим двум дочерям по половине. Когда пришел пророк, алейхиссалату вассалям, она рассказала Айше, что случилось. И он сказал, что тот, кого Аллах испытал чем-то из них, то есть из дочерей, вот из девочек в качестве потомства, то они обязательно будут для него преградой от адского огня в судный день. Ну, конечно, большое достоинство есть воспитание награда, воспитание дочерей. Дальше.
Предшественники подчеркивали разницу между ширком в повиновении и ширком в поклонении.
Да, очень важный вывод. Чтобы разграничить два понятия. Ширк в подчинении и ширк в поклонении, то, о чем мы с вами говорили. В отношении Аллаха, субхана ва тааля, поклонение Аллаху, подчинение Аллаху, это что? В принципе, одно и то же. Да, подчинение Аллаху есть что? Поклонение Аллаху, субхана ва тааля. Но в отношении творений не так. То есть можно подчиняться кому-то, но это не будет что? Поклонение. Может быть, подчинение, но это при этом не будет поклонение. Мы подчиняемся пророку, алейхиссалату вассалям. Да, но это поклонение пророку, алейхиссалату вассалям? Нет. Хорошо. Подчиняется человек, например, царю, правителю. Земному какому-то царю подчиняется. Это что? Поклонение? Это не поклонение. Хорошо, это не поклонение. Ширк в подчинении отличается от ширка аль-ибада в чем? Что человек, если ширк аль-ибада, то человек здесь поклоняется, то есть смиряется и уничижается перед кем-то. С чем? С любовью и возвеличиванием. С предельной любовью и возвеличиванием. Вот тогда это уже что становится? Поклонением. А иначе что? Если человек просто следует за приказом кого-то, то это подчинение, но это еще что? Не поклонение. Ясно? Мне, конечно, в этой главе предостережение от коварства Иблиса. Потому что Иблис, он подходит к человеку, как сказано в аяте. Он обещал, я буду подходить к ним, то есть к людям, и спереди, и сзади, и справа, и слева. Почему так? Спереди, сзади, справа, слева. То есть он строит засады со всех сторон. Поэтому никогда нельзя чувствовать себя в безопасности от Иблиса. Он все время строит какие-то засады человеку. Подходит с разных сторон к нему. Он сказал спереди, сзади, справа, слева, но не сказал сверху, обратите внимание. Не сказал сверху. Почему? Это указание нам с вами, что нужно к Аллаху, субхана ва тааля, который наверху, который над нами, к нему бежать за защитой от шейтана. И если ты к Аллаху, субхана ва тааля, привяжешься и будешь ему поклоняться, и у него искать защиты, тогда, как Аллах, субхана ва тааля, сказал, «Инна ибади лейса лака алейхим султан». Поистине, рабы мои, у тебя, о Иблис, нет над ними никакой власти. Да, он справа, слева, спереди, сзади подходит, но если ты будешь тем, кто над тобой, с Аллахом, субхана ва тааля, держаться за Аллах, субхана ва тааля, то не повредит он тебе ни в чем. Это что касается данной главы. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.